Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Кто выиграет и кто проиграет от запрета на рекламу табачных изделий в России? Первое заседание Государственной Думы в наступившем году. Принята программа работы на ближайшие полгода. Скончался первый покоритель высочайшей вершины мира, горы Эверест. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, Россия присоединяется к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Решение об этом принято на заседании правительства страны. Конвенция предусматривает полный запрет на рекламу табачных изделий и стимулирование продажи и спонсорства табачных изделий. Норма о полном запрете рекламы табака должна быть выполнена в течение ближайших 5 лет. О том, как оцениваются эти меры в российском обществе, наш корреспондент в Москве Вероника Баде.
Любой запрет в обществе, как правило, воспринимается неоднозначно. Легко предположить, что врачи, которые с негативными последствиями курения сталкиваются каждый день, будут поддерживать запрет на рекламу табака. Например, врач-нарколог Владимир Трифонов уверен, что эта мера в России на данный момент просто необходима.
Россия одна из самых курящих стран в мире. До 70% населения курит. Поэтому у нас и страна-то на первом месте по сердечно-сосудистым заболеваниям. Эта проблема очень важна. У нас, в общем-то, курение как бы даже приветствует. Маленькая запись только Минздрав предупреждает, и все. А у молодежи стереотип какой? Если курит, значит взрослый. Вот молодежь и начинает приучаться к курению с малых лет. Это же нужно создавать определенную среду, то есть психологическую среду, нетерпимость к курению, особенно подростков.
И какова в этом роль рекламы?
Огромная, потому что если бы не реклама, не курили бы и не пили-то. Везде в кино показывают, в театрах. А это действует на психику подрастающего поколения исключительно. Больше всего реклама.
По мнению нарколога Владимира Трифонова, запрета на рекламу табака недостаточно. Особое значение тут имеет реклама здорового образа жизни.
Государство должно заботиться о здоровье населения. А это значит антиреклама. То есть с утра до вечера, как, извините, о прокладке, как с крылышками все знают в детском саду. Вот так они должны знать, что курить – это вредно. Это хочешь курить, хочешь сажать свою сердечно-сосудистую систему – пожалуйста, кури. Но это вредно. Вот мне, например, очень нравится, как поступили американцы. Никотиновая реклама была, так они столько же оплачивали антиникотиновую рекламу, а потом запретили никотиновую, осталось антиникотиновая только. Единственная страна в мире, которая в 2 раза снизила количество людей, сидящих на психоактивных веществах, потому что с утра до вечера пропагандируют здоровый образ жизни. И это как раз молодому поколению очень качественно помогает. Они понимают, что, извините меня, курить, пить, употреблять наркотики – это плохо. А хорошо заниматься спортом, физической культурой. И это с утра до вечера им дают. Вот тогда молодое поколение не будет курить. И на курящих будут смотреть, как на изгоев. Вот тогда и здоровье нации повысится.
Однако у проблемы есть и другая сторона. Эксперты опасаются, что российский рекламный рынок довольно сильно пострадает от запрета на рекламу табака. Слово Игорю Буренкову, генеральному продюсеру холдинга «Росбалтмедиа».
Безусловно, здесь существует 2 аспекта. С точки зрения вообще развития общества, которое стремится, чтобы граждане, живущие в нем, развивались гармонично, были здоровы и счастливы. Конечно, подобная инициатива – это прекрасно, потому что всем известно, какое количество жизней в год уносит табак. Курение. Другой вопрос, чтобы вместе с этими благими намерениями не произошло в большей степени негативной реакции. Ни для кого не секрет, что на развивающихся рынках табачные компании выступают очень крупными рекламодателями и, соответственно, позволяют развиваться медиа и, соответственно, таким образом стимулируют рынок и печатных изданий, и электронных СМИ. Бюджеты многих средств массовой информации у нас в стране пострадают, а, соответственно, таким образом может получиться, ну, вместо вот благих таких замечательных идей, которые очень хорошо работают на развитых уже рынках, а у нас, поскольку, естественно, еще и рынка как такового нет, и мы только развиваемся, может быть и негативные последствия. Мне кажется, очевидно, будет не очень удачным, это то, что спонсорские мероприятия вообще, которые ведут большие табачные компании, связанные связанные с спортивными соревнованиями и разными другими массовыми видами развлечений, они тоже окажутся под вопрос. Явно, во всяком случае, в промышленном развитии наших вот отечественных производителей пока нет таких гигантов, которые смогли бы, на мой взгляд, компенсировать эту ситуацию, которая может возникнуть в связи с тем, что табачные компании просто будут вынуждены практически прекратить свою рекламную деятельность.
О каких примерно деньгах идет речь? Какие деньги будут исключены из оборота на рекламном рынке в этом случае?
С моей точки зрения, здесь речь может идти о многомиллионных убытках, безусловно, о сотнях миллионов, я думаю.
Как вы полагаете, а вообще пройдет ли вот введение этого запрета? Ведь очень много заинтересованных сторон.
Понимаете, красивые декларации, особенно когда все это связано с большими некими политическими событиями, это всегда производит впечатление, да, на общественное сознание, на общественное мнение. А другое дело, когда это все должно до реализации дойти. Понимаете, присоединение к конвенции, оно еще ни к чему, собственно, не приводит, если дальше законодательство не приводится в соответствующее также состояние, чтобы это было действительно на уровне уже законов, да. Но, ко всему прочему, даже крепкая законодательная база, которая может очень строго регламентировать тот или иной процесс, это еще совсем не является фактом того, что это будет исполняться. Знаете, никакой закон не сделает вас честнее, умнее и добрее. Как раз наоборот, многие законы могут сделать вас наглее, хитрее, ну и жаднее. Поэтому здесь вопрос скорее перемещается в плоскость морально-этическую, с моей точки зрения. И здесь ответственность коллективная должна быть, как у рекламораспространителя, так и у рекламодателя. Мы же живем в рыночной ситуации, по крайней мере, пытаемся в ней жить, да? То, соответственно, надо тогда думать о тех компенсациях, какие могут быть для тех, скажем, средств массовой информации, которые, может быть, от этого тоже откажутся, что они в результате получат взамен. Так же, как и, скажем, те же рекламные агентства, которые работают на этом рынке. Они должны будут найти клиентов, чтобы залатать эти дыры, которые будут у них образованы. Потому что ведь, естественно, это огромные колоссальные площади выкупаются агентствами под размещение рекламы табака и так далее. То есть это целая цепь определенных совершенно очень серьезных моментов.
Как вы думаете, производители табака ведь могут, наверное, искать какие-то другие лазейки, обходные пути в случае запрета на рекламу?
Наверняка будут искать и обходы, и лазейки. Любой жесткий закон, самый жесткий, он всегда ведет к тому, что ему находится обязательно противодействие. Потому что все прописать в законе невозможно. И это просто даже и не нужно. Представьте, что произошло с рекламой пива. Мы же видим, что после того, как было запрещено использовать изображение животных, людей в рекламе, ну что получается? Ну, реклама пива же не исчезла, она просто стала другой. Ну, такой странный, просто главными действующими персонажами стали сами бутылки. Стало ли ее меньше? На мой взгляд, ее меньше не стало. Вот поэтому здесь надо думать, да, перед тем, как что-либо делать серьезно. И в первую очередь надо делать и думать не законодателю, а тем, кто это производит, кто это размещает, и кто в конце концов создает креатив для рекламы. Вот этих инициатив, конечно, на мой взгляд, просто катастрофически не хватает. Нет даже специального общего органа, который мог бы воедино попытаться свести эти интересы.
Так считает Игорь Буренков, генеральный продюсер холдинга «Ростбалт Медиа». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Военный суд оставил без изменения приговор двум офицерам, осужденным за избиение рядового Сергея Синкинина на космодроме Плесец, который скончался от полученных побоев. Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу осужденных и их адвокатов, признав назначенное наказание в 14-11 лет лишения свободы обоснованным. В Казани будет снесен жилой дом, где в ночь на среду произошел взрыв. Как сообщил мэр города Ильсур Медшин, всем жильцам выделят новые квартиры. Сегодня прошли похороны 6 из 8 жертв взрыва. 3 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. В Казахстане при взрыве метана на шахте Абайская в Карагандинской области 7 человек погибли, 3 ранены. Всего в момент взрыва под землей находились более 190 горняков. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Ливан Гачичеладзе требует проведения второго тура выборов. Выступая в эфире телеканала «Рустави-2», он также призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси. Президент США Джордж Буш, завершая трехдневный визит в Израиль и на палестинские территории, посетил в Иерусалиме мемориал Холокоста. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей. Грузия после президентских выборов». Гости сегодняшнего выпуска программы – политолог Алан Касаев и руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Памфилов. Ведет сегодняшний выпуск передачи «Время гостей» обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Итак, «Время гостей» на наших волнах в 19 часов по московскому времени. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На первом в этом году пленарном заседании Государственной Думы была принята программа работы Нижней Палаты Российского Парламента на ближайшие 6 месяцев. Госдума планирует рассмотреть в ходе весенней сессии около 650 законопроектов, рассказывает Олег Кусов.
До летних каникул депутаты намерены рассмотреть 650 законопроектов, среди которых 37, как они сегодня говорили, первоочередных. Член Комитета по безопасности Госдумы Виктор Илюхин считает, что это много.
Это слишком много, и от этого большого количества, ну, действительно зависит качество. Тогда, когда их много, нет возможности обсудить и детально, тем более обсудить. Но с другой-то стороны, надо обратить внимание на одну особенность. Вот Единая Россия сегодня имеет большинство в Государственной Думе. На самом деле, не она определяет политику, какие законы надо принять, а какие отклонить, или какие принять, а потом существенно доработать. Все это решается не здесь, не в Государственной Думе. Фактически установки даются из Кремля. Вот это направление надо выдержать. И честно скажу, вот смотришь на этих депутатов от Единой этой России, немножко их и даже жаль. Они отрешенные сидят, где-то в потустороннем мире, так я бы сказал. За них уже все решили. Они выглядят достаточно ущербно. А 600, конечно, это много. Попытка вот навязать новой, как говорится, в жизни через продавливание законов, ну, такая практика, она порочная. Я должен отметить одно очень серьезная особенность. Законы-то идут у нас не от жизни, а законы-то вот они действительно продавливаются определенными группами людей. Или президентом, или правительством. Мы не прислушиваемся к регионам. Обратите внимание еще на одну такую немаловажную деталь, что все законопроекты, которые предлагаются законодательными собраниями регионов, по сути дела, отклоняются. Но ведь те-то законодатели поближе к людям-то, поближе к жизни. Да вот такое пренебрежение.
Член фракции «Единая Россия» Хизри Шихсаидов придерживается другого мнения.
Это, наверное, оптимальный вариант, потому что люди, которые готовили такое количество законопроектов, видимо, просчитали, что их можно принять в таком количестве с хорошим качеством. Для меня наиболее важным, я и вхожу в этот комитет, это общественные организации и религиозные объединения. Вот я пошел туда для того, чтобы изучить и разобраться, и помочь, чтобы эти законы были актуальны и отвечали интересам избирателей.
Владимир Жириновский сегодня вновь использовал любой повод, чтобы высказать свои взгляды на Компартию России.
А пока коммунисты сидят в парламентах, толку не будет. Они не могут организовать ни труд, ни праздник, ни отдых. Поэтому бороться всю жизнь с коммунистами. А молодежь нас поддержит в этом.
Это был Владимир Жириновский. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Какие сюрпризы приготовил наступивший год петербуржцам? Сквозь призму публикации в средствах массовой информации эту тему в эфире «Свободы» сегодня обсуждали редактор газеты «Северной столицы» Дмитрий Мотрич и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Беседу вел мой петербургский коллега Виктор Резунков.
Дмитрий, вы ожидаете что-нибудь вообще, каких-то, скажем так, ярких политических событий в наступившем 2008 году для петербуржцев и для россиян?
Вы знаете, я, наверное, сейчас очень странную вещь скажу, но вот это мое личное мнение, что самым ярким таким событием может оказаться отмена президентских выборов. То есть у меня нет уверенности в том, я не разделяю как бы всеобщую уверенность в том, что они состоятся. Я боюсь, что найдутся люди, которые в последний момент, или группы людей, смогут испугаться даже такой вот заранее продуманной вроде бы и тщательно спланированной передачи власти. И просто произойдет одно из тех событий, которые меняют ход истории, ну, не в том значении, которое обязательно придавал этому Александр Дюма, а может быть какая-нибудь техногенная катастрофа или что-то еще, что позволит отменить президентские выборы, а потом развести руками и сказать, ну, вы же видите, мы же хотели. Все же было готово, но, сами понимаете, не судьба. Я, честно говоря, не люблю стабильность. Мне это кажется достаточно унылым способом существования. Но в этом году хотелось бы обойтись без сюрпризов. И с теми же президентскими выборами, если их все-таки решат отменить, и с повышением цен. Если сюрпризы какие-то и будут, то будут скорее неприятные. Поэтому хотелось бы вот 2008-й високосный год как-то без сюрпризов провести.
Виктор Николаев.
Я думаю, что такой сценарий вполне возможен, хотя вот так сейчас делать какие-то подобные прогнозы я бы не стал, потому что, к сожалению, власть полностью вышла из правового поля, и вот даже то, что предвыборные штабы возглавляют губернаторы, известно, что чиновник, государственный чиновник, находящийся на государственном посту, он не имеет права вести агитацию, ну, для этого он как минимум должен уйти в отпуск. Никто в отпуск не уходит, всем все понятно, всем понятно, что это серьезные нарушения. Что касается меня, я в новом году жду роста политической активности со стороны народа. Будут новые митинги, новые марши несогласных, и я думаю, именно это будет яркими политическими событиями. Ну, власти, как плохая погода, наверное, могут подкинуть народу какие-то вводные, и все зависит просто от того, как народ на это будет реагировать. В наступившем году нас ожидает серьезный рост цен. Возможно, цены властям удастся сдержать до президентских выборов или того, что будет вместо президентских выборов. Потом цены будут, по всей видимости, отпущены. В противном случае нас ждет дефицит.
Напомню, что политические и экономические прогнозы на текущий год, на наступивший год, в эфире «Свободы» делали редактор газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. С ними беседовал мой петербургский коллега Виктор Резунков. В Москве 17 часов 23 минуты. Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Борьба на выбывание началась для кандидатов в президенты после того, как первые голосования в Айове и Нью-Гемпшире не определили однозначных фаворитов на номинацию в президенты ни у республиканцев, ни у демократов. Соискателям партийной номинации необходимо выиграть следующие первичные выборы для того, чтобы оставаться реальным претендентом. Проигравшие будут вынуждены отказаться от дальнейшей борьбы, рассказывает Алан Давыдов.
Переходящие из штата в штат состязания кандидатов из формата задушевных встреч лицом к лицу с избирателями переходит в общенациональную кампанию. Барак Обама, на которого многие примеряют роль первого президента США афроамериканца, быстро пришел в себя после неожиданного поражения на праймерис в Нью-Гемпшире. Он уступил своей коллеге по Сенату Хиллари Клинтон. Уже на следующий день Обама участвовал в мероприятиях по сбору средств в Бостоне и в Нью-Йорке, а также встретился с 3000-ной аудиторией в колледже в штате Нью-Джерси. «Я слегка охрип. Мои глаза слегка затуманены бессонницей. Моя спина немного ноет, но дух мой крепок, и я готов повернуть Америку лицом к переменам. А вы готовы?» Первое место Хиллари Клинтон в Нью-Гемпшире, по словам политологов, это только прелюдия к долгой и изнурительной борьбе за демократическую номинацию. Важными этапами этой схватки должны стать голосование в Неваде 19 января, праймериз в Южной Каролине недели позже, а затем супервторник 5 февраля, когда голосование состоится сразу в 22 штатах. Победи Барак Обама в Нью-Гемпшире, это существенно помогло бы ему завоевать сердца избирателей в других штатах. Но победа Хиллари теперь придает избирательным конференциям в Неваде и праймериз в Южной Каролине решающее значение в предвыборной кампании Обамы. В Неваде он заручился поддержкой влиятельнейшего в этом штате профсоюза поваров. Профсоюз объединяет 60 тысяч работников ресторанного сервиса в отелях и казино Лас-Вегаса. Еще более крепкую поддержку Обама может получить в Южной Каролине, свыше половины населения которой составляют афроамериканцы. Не менее интересной обещает быть и борьба за кандидатскую номинацию среди республиканцев. Сенатор Джон Маккейн, которому 71 год, уже побеждал на праймерис 2000 года в Нью-Гемпшире. После новой победы в Нью-Гемпшире Маккейн на зафрахтованном авиалайнере без промедления полетел в Мичиган, где праймерис состоятся 15 января. Это штат, где уровень безработицы заметно повысился после закрытия ряда автопредприятий. Я здесь для того, чтобы, глядя вам в глаза, сказать, что мы — страна, которая не оставляет своих граждан за бортом. Мы должны переквалифицировать этих людей, дать им работу, обеспечить им будущее. Я помогу этому штату и сделаю это своим высшим приоритетом. Джона Маккейна в Мичигане ждет схватка с жаждущим реваншем бывшим губернатором Массачусетса Миттом Ромни, который уступил Маккейну в Нью-Гемпшире первое место. Очередное поражение Ромни, скорее всего, поставит точку на его президентских надеждах. Как Нью-Гемпшир поставил точку в президентской кампании губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона, заявившего в четверг о том, что он выбывает из борьбы за номинацию.
Рассказывал Алан Давыдов. четверг президент Буш заявил о том, что он верит в то, что достижение израильско-палестинского мирного соглашения возможно до конца его президентского срока. Джордж Буш не первый из президентов, пытающийся стать крестным отцом ближневосточного мирного договора. Неудачная попытка заставить израильтян и палестинцев договориться была последней президентской инициативой Билла Клинтона. Верят ли в успех американские наблюдатели? Слово Яну Рунову.
Во время встречи с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом президент Буш сказал: «Для достижения прочного мира президент Аббас и премьер-министр Ольмерт должны вместе принять трудные решения. Мирный договор может быть подписан еще до конца моего президентского срока. Я верю в это». Комментируя слова президента Буша, Мейраф Вюрмсер, директор Центра ближневосточной политики при Гудзоновском институте в Вашингтоне, сказала: «Фактически речь идет о надежде, надежде многих людей. Но сейчас препятствий к осуществлению этой надежды гораздо больше, чем хотелось бы. Причем препятствий и с палестинской, и с израильской стороны. Палестинская автономия разделена на две враждебные территории. А в Израиле мы имеем дело с правительством, которое вот-вот может уйти в отставку. И трудно с уверенностью сказать, выполнит ли следующий глава израильского правительства обещание, на которое не скупится Ольмерт по поводу мирного процесса». Помнится, президент Клинтон тоже незадолго до своего ухода из Белого дома резко активизировал попытки добиться мирного соглашения между израильтянами и палестинцами. «Ни одно правительство Израиля не сможет дать палестинцам больше, чем предлагал тогда премьер-министр Эхуд Барак Ясеру Арафату. К сожалению, Арафат тогда не только не принял предложений, но развязал интифаду. Нынешнее палестинское руководство, в отличие от Арафата, действительно стремится к компромиссу и пойдет на компромисс, если не побоится войны с Хамасом из-за этого. С Аббасом можно вести переговоры, но, к сожалению, он не обладает у палестинцев таким авторитетом, каким обладал Арафат». Зная сложность ситуации, почему президент Буш вкладывает столько сил в решение именно этой проблемы? «Я сомневаюсь, что он сможет сделать сейчас, в последние месяцы своего президентского срока, нечто такое, чего не смог сделать ни один из его предшественников. Почему же он тогда положил на чашу весов весь свой авторитет? Отчасти это, думаю, связано с проблемой Ирана. Для создания антииранской коалиции в арабском мире необходимо хоть какое-то примирение арабов с Израилем. Удастся ли достигнуть такой задачи до конца этого года, не думаю». Это была Мейраф Вюрмсер из Гудзоновского института в Вашингтоне.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет сегодня в 20 часов по московскому времени. Выпуск проведет мой коллега Андрей Шарый. Главная тема сегодняшнего выпуска – это ход предвыборной кампании Дмитрия Медведева. Депутаты Государственной Думы приступили к дележу портфелей в комиссиях и комитетах. Такова еще одна тема сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Лидер Петербургского комитета солдатских матерей Элла Полякова оказалась под судом за свою общественную активность. Скончался первый покоритель Эвереста Эдмунд Хиллари. Таковы главные темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Военный суд оставил без изменения приговор двум офицерам, осужденным за избиение до смерти рядового Сергея Синканина на космодроме Плесецк. Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу осужденных и их адвокатов, признав назначенное наказание в 14-11 лет лишения свободы обоснованным. В Казани будет снесен жилой дом, где в ночь на среду произошел взрыв. Как сообщил мэр Ильсур Медшин, всем жильцам выделят новые квартиры. Сегодня прошли похороны 6 из 8 жертв взрыва. 3 человека числятся пропавшими без вести. В Казахстане при взрыве метана на шахте Абайская в Карагандинской области 7 человек погибли, трое ранены. Всего в момент взрыва под землей находились более 190 горняков, большинство из них удалось вывести на поверхность. Судьба почти 20 шахтеров неизвестна. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Ливан Гачичеладзе требует проведения второго тура выборов. Выступая в эфире телеканала «Рустави-2», он призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси. Президент США Джордж Буш завершает трехдневный визит в Израиль. Израиля на палестинские территории посетил сегодня в Иерусалиме мемориал Холокоста. В Боснии члены семьи бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича, находящегося в розыске по обвинению в преступлениях против человечности, лишены паспортов. Документы конфискованы по запросу Гаагского трибунала, чтобы не дать родственникам Карадзича возможности покинуть страну. Госдума России рассмотрит в ходе весенней сессии около 650 законопроектов. Программу работы Нижней палаты парламента депутаты приняли сегодня на первом в этом году пленарном заседании Думы. На Камчатку обрушился мощный циклон. Из-за непрекращающегося снегопада резко возросла лавинная опасность. Закрыт аэропорт Елизово. В Новой Зеландии в возрасте 88 лет скончался исследователь и альпинист сэр Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. В 1953 году он и непальский шерпа Тенцик Наргей первыми совершили восхождение на высочайший пик Земли. Нашу программу продолжит традиционный опрос на улицах российских городов, к которому мы возвращаемся к главной теме этого часа программы «Время свободы». Планируемое введение запрета на рекламу табачных изделий в России. Стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табака? Такой вопрос прохожим на улицах Ульяновска задавал наш корреспондент в этом городе Владимир Гогин.
В принципе, наверное, стоит. Да я просто не вижу смысла запрещать. Все равно сигареты и так покупают в большом количестве. Считаю, что стоит оставить только в местах продаж, а остальную рекламу можно запретить.
Запрещать это бесполезно, надо просто ограничить сам процесс такой активной пропаганды табачных изделий. Например, есть специальные магазины, там прилавки, в которых продаются табачные изделия, там можно рекламу развешивать. Но не так, чтобы на общедоступные для самих же детей места. То, что на улицах развешивают эту дебилу. Борды огромные. Это нужно ограничить и свести до минимума.
Да. Реклама это как-то стимулирует попробовать молодому поколению. Тут ту спачку, то это. Я сам и так же пробовал. Я сам курил, а сейчас не курю и не советую.
Да, наверное, стоит. Да, я вообще против курящих людей. Тем более девушек молодых. И вообще по 12 лет уже с сигаретами стоят. Это очень плохо, и надо все это искоренять. Да, ну реклама, в общем-то, она играет роль, конечно, в любом случае. Реклама двигатель торговли, поэтому, естественно, когда тебе всегда внушают, что вот это и вот это. Люди, конечно, интересуются и, наверное, берут. И очень много стало выбора. Пора всех курильщиков искоренять.
И табачные изделия, и алкоголь стоит, конечно, уменьшать, потому что сами знаете, что все ведет к смерти, и все мы хотим жить. Все-таки есть такое стадное чувство, как другие, так и вся реклама сейчас какая идет. Курят там известные люди, там, то и вам нужно курить. Естественно, люди под это все подстраивают.
Нейтрально отношусь. Так же, как я нейтрально отношусь к тому, что реклама двигатель торговли. Кто курит, никакая реклама ему не поможет. Он уверен уже в себе, так же, как и антиреклама.
Ну, я считаю, что плохо зарабатывать деньги на чужом здоровье.
Плохой всегда быстрее привыкать, чем к хорошему.
А зачем вообще нужны запреты какие-то? Запретный плод сладок. Все от воспитания зависит домашнего, родительского. А рекламы не портят и не воспитывают.
Обязательно запрещать надо. Ну, потому что кто курит, он курит. А есть еще подрастающее поколение, которое не курит. Для их я считаю, это реклама. Я за то, что не курили бы.
Обязательно. Давно пора. Возможно, если бы ее было меньше гораздо, возможно, я бросила курить. Хотя я вот лицемерю, наверное, сейчас. Но, может быть, все-таки для кого-то это сыграет какую-то роль. Ну, возможно, ради этого маленького процента стоит рискнуть и ограничить рекламу.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, стоит ли, по вашему мнению, запретить любую рекламу табачных изделий. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Найдена спиральная галактика с закрученными в разные стороны рукавами. Экосистема северного полушария Земли больше не справляется с ростом концентрации углекислого газа. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска новостей и науки. У микрофона Ольга Орлова.
Беспилотный зонд «Кассини», исследующий в настоящее время Сатурн, открыл на северном полюсе этой планеты загадочную тепловую аномалию. Подобная аномалия уже была обнаружена ранее на южном полюсе. Оказалось, что в отличие от нашей планеты, Сатурн не охлажден, а нагрет на полюсах. Причем в обоих случаях теплая зона имеет форму правильного шестиугольника. Астрономы пока не нашли объяснения этому открытию. Оно опровергает высказанное ранее предположение, что зона нагрева на южном полюсе Сатурна возникла в результате его постоянного освещения Солнцем. Скорее всего, как полагают теперь ученые, речь идет о теплоотдаче самого Сатурна. Международная группа экологов опубликовала результаты исследований концентрации углекислого газа в атмосфере северного полушария Земли. Количество углекислого газа в атмосфере неуклонно увеличивается из-за выжигания растительности под сельскохозяйственные угодья, сжигания ископаемого топлива, производства цемента и других промышленных выбросов. До самого недавнего времени по мере роста выделения углекислого газа одновременно усиливалось также его поглощение наземными растениями и фитопланктоном океана. Однако теперь ученые пришли к неутешительным выводам. В последние два года экосистема Земли больше не справляется с ростом концентрации СО2. Последним форпостом сопротивления этому процессу, по мнению экологов, являются леса России, Китая и Канады. Однако и они уже не могут обеспечить необходимое равновесие. Американские астрономы из университета Алабамы обнаружили спиральную галактику с рукавами, которые раскручиваются в противоположных направлениях. Галактика NGC 4622 находится в созвездии Центавра на расстоянии 200 миллионов световых лет от Солнечной системы. Во всех известных до сих пор спиральных галактиках, в том числе и в нашей, рукава закручены в одну сторону. Они образуются, как полагают ученые, из-за инерции периферической материи, отстающей от быстрого вращения центра галактики. Однако у галактики NGC 4622, кроме внешней пары рукавов, имеется, как оказалось, еще и внутренняя, более слабая пара, раскручивающаяся в противоположном направлении. Это открытие американских ученых пока не согласуется с имеющимися представлениями о динамике и эволюции галактик.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении телекомпании ТВ-6 «Владимир» по статье «Оскорбление представителя власти». Дело возбуждено в связи с сюжетом о митинге, посвященном форуму сторонников Владимира Путина. Эксперты Нижегородского лингвистического университета дали заключение, в котором сочли слова «путинг» и «верные путинцы» оскорбительными для президента Российской Федерации. Жалобу в прокуратуру направил депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Бабич. Рассказывает Ольга Беклемищева.
Дело по факту возможного оскорбления президента России Путина владимирскими тележурналистами из компании ТВ-6 «Владимир» перешло в стадию уголовную. Следственное управление твердо решило разобраться, является ли намеренное искажение фамилии высшего должностного лица преднамеренным оскорблением. О том, что чувствуют в этой связи сами журналисты, я спросила у Сергея Головинова, журналиста компании, собиравшего злосчастный полутораминутный сюжет о митинге сторонников Путина во Владимире 30 ноября.
Сама абсурдность этой ситуации. Вот, если там да, что-то неправильно сказал, где-то ошибся, недопроверил факты, тебя за это привлекают, ну... А здесь как бы нет ничего. Это было достаточно нейтрально и, ну, как нам кажется, более-менее взвешено. Ну, возможно, фраза «параноидальный страх» верных путинистов перед любым проявлением инакомыслия может быть слегка и жестковато звучит, но закон о СМИ и Конституция дает нам право так высказывать. Мы говорили про маленький форум сторонников Путина, который прошел во Владимире, в маленьком зале областного дворца культуры. Ну, я выбрал, разумеется, самые эмоциональные высказывания из речи Исаева, которые прозвучали вот со сцены. Да? То есть там подонки, которые шакалят иностранных посольств, вырвем у врагов России победу. И все это вот чередовалось с кадрами с этого митинга. Из нас некоторые уже пытаются каких-то там героев, там узников совести лепить. Ну, не было же ничего такого. Если бы мы взяли и что-нибудь жестко и честно сказали, что хочется, может быть, иногда сказать, ну и тогда бы вот на крест себя там свободу слова можно было распинать. А здесь ну, никакого геройства нет, мы честно выполняли свою работу.
Что же делать журналистам-свидетелям, а в будущем, возможно, обвиняемым за исполнение профессиональных обязанностей? Комментирует президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Бред. Можно, конечно, считать, скажем, несогласие с мнением начальства экстремизмом. Можно считать издевательством размышления над тем, что у нас, скажем, вся власть до сих пор сколько-нибудь серьезная была двусложной в стране. Сталин, Ленин, Путин. То есть количество возможностей привлечь их к ответственности стало таким необычайно широким, что, видимо, увеличивается в связи с этим и количество желающих.
Скажите, пожалуйста, а что бы вы посоветовали вот журналистам в данной ситуации?
Я бы посоветовал идти нормально в суд. И рассчитывать безотносительно к Путину, поскольку ну, митинг в поддержку Путина называется путинг. А значит, путинг в поддержку Митина называется митинг. На самом деле, сделать эту историю максимально идиотской, каковой она уже есть изначально, что и станет основанием для нормального решения суда.
Это был Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Скончался сэр Эдмунд Хиллари, первый покоритель Эвереста. 1953 года, когда он совершил восхождение. По пути Хиллари прошли уже сотни альпинистов, с одним из них вице-президентом Московской Федерации альпинизма Юрием Хохловым, который в 2000 году совершал восхождение на Эверест, беседовал мой коллега Андрей Шар. И разговор он начал с вопроса о том, остается ли Эдмунд Хиллари кумиром для нынешних альпинистов.
Я все-таки старшего поколения альпинист, поэтому для меня он по-прежнему остается, в общем-то, фигурой культовой. Для молодежи более интересные современные альпинисты.
Хиллари поднимался по какому-то относительно легкому маршруту, по вашим альпинистским меркам?
Ну, тогда он был нелегкий, потому что первым всегда было сложно. Хотя реально сейчас это считается классическим маршрутом с юга. По нему, в общем-то, ходят, ну, скажем так, да, так сказать, коммерческие даже альпинисты.
До сих пор Эверест остается главным испытанием для альпинистов? Или, несмотря на то, что это самая высокая гора, есть еще вершины и более сложные по восхождению?
Несомненно, более сложные есть.
То есть у Эвереста сейчас значение только такое символическое?
Ну, это тоже присутствует. Нет, на Эверест есть много маршрутов очень сложных, пройденных единожды и больше как бы даже без попыток повторений. Традиционно ходят, в общем-то, по двум маршрутам. Классика с севера – это вот то, что в свое время пытались пройти англичане. И вот классика с юга. Технически есть, конечно, отличия. Юга, если, то нужно проходить ледопад Кхумбу. Это очень, ну, сложный, так сказать, технически для прохождения ледопад. То есть там много очень разрывов, и приходится там городить, в общем-то, и лесенки ставить, провешивать, в общем-то, его веревками. Он технически сложен для прохождения. Дальше технически сложности особенно нет. Ну, по крайней мере, вот для, скажем так, серьезных альпинистов. Севера, значит, ну, в базовый лагерь, передовой базовый лагерь, на 6400, на высоте 6400, приходят яки, караван яков. Вот, технически там есть два участка. Первый – это подъем на лагерь 1, на 7000 примерно, 7050. И уже заключительная стадия в районе 8500, так называемая вторая ступень, ну, примерно 15-20-метровая скала. В свое время китайцы установили железную лестницу, народ пользуется ей.
Тяга людей подняться на Эверест меньше или по-прежнему идут и идут туда?
Думаю, что не уменьшается. На Эверест по-прежнему, в общем-то, аншлаг, несмотря на очень вздутые цены на пермит.
Какая национальная школа альпинизма сейчас считает самой лучшей?
Ну, это трудно сказать. Вопрос полемизируется покон веку. Считается, что российская школа альпинизма, в общем-то, высокого, по крайней мере, это как бы тяжелая школа, то есть, как осад применяется, есть установка лагерей высотных, большая команда, и, в общем-то, обработка маршрута чуть ли не до последнего, в общем-то, штурмового лагеря. Но более спортивным считается прохождение в альпийском стиле, то есть подошли, начали работать на горе. Но для 8000-ников это очень сложно применимо.
Расскажите, пожалуйста, как вы поднимались на Эверест, и что вам помешало дойти уж до самой вершины?
Ну, у нас была команда, человек 8 примерно. Шли в таком тяжелом стиле, обрабатывали маршрут, ставили лагеря высотные. Последние уже, когда мы получили достаточную акклиматизацию, уже установили все лагеря, тактику использовали как бы набегающих волн. Вот на Эвересте главная проблема – это угадать погоду. Вот, погода меняется, а проходить на вершину хорошую погоду – это пока 4-5 лагерей пройдешь, 4-5 дней, погода наверняка изменится. Поэтому, значит, мы выходили с разрывом в пару дней группами, по 3 там человека, по 2. Надеялись, что какой-то из групп наших удастся поймать погоду. Ну и так у нас и удалось. То есть у нас один человек сумел угадать погоду и зайти. Ну, это считается командной победой. Это был 2000-й.
Об Эдмунде Хиллари и покорении Эвереста говорил московский альпинист Юрий Хохлов. С ним беседовал Андрей Шары. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане при взрыве метана на шахте Абайская в Карагандинской области 7 человек погибли, трое ранены. В Казани будет снесен жилой дом, где в ночь на среду произошел взрыв. Как сообщил мэр города Ильсур Медшин, всем жильцам выделят новые квартиры. Военный суд оставил без изменения приговор двум офицерам, осужденным 14-11 годам лишения свободы за избиение до смерти рядового Сергея Синканина на космодроме Плесецк. Президент США Джордж Буш, завершая трехдневный визит в Израиль и на палестинские территории, посетил в Иерусалиме мемориал Холокоста. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Ливан Гачичеладзе требует проведения второго тура президентских выборов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В российском сегменте интернета появился документальный фильм «Санкт-Петербург. Сумерки нового века». Фильм повествует об уничтожении городской архитектуры в последние два десятилетия. Эта лента только однажды была показана, причем глубокой ночью по телевидению, а потом легла на полку после того, как губернатор Петербурга Валентина Матвиенко назвала фильм несвоевременным, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Идея фильма, снятого Татьяной Тереховой в 2006 году, принадлежит журналистке, работающей в Стокгольме, Наталье Грачевой. Главная мысль этого 44-минутного фильма – город – это не собрание отдельных памятников, это единое целое, это ансамбль, который нужно сохранить целиком. И вторая мысль, которая кажется не менее важной – мысль о том, что облик города должен быть дорог самим горожанам, иначе они утратят свой город. Фильм начинается со слов директора Эрмитажа Михаила Петровского, который говорит об одичании петербуржцев, и простых, и тех, что находятся у власти. Где сегодня те люди, которые в конце 80-х годов пытались, правда безуспешно, сохранить гостиницу «Англитер» и отстояли дом Дельвига? Этим вопросом задаются многие герои фильма, и простые, и знаменитые. Юрий Шевчук рассказывает о том, как он, живя в коммуналках, знакомился с призраками павших в блокаду и дружил с ними. Он печалится, что дома один за другим рушатся, и вместо них возникают фиксы, золотые коронки, придающие городу несвойственный ему торгашеский оскал. «В Петербурге нужно охранять небо, исторические ландшафты, панорамы», говорит в этом фильме директор фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кобок, который готов повторить это и сегодня.
5-7 лет назад на одном из заседаний Совета по культурному наследию меня подняли на смех, когда я говорил о том, что здесь нельзя строить высотные здания, и сказали, что это вы охраняете небо, лучше бы вы охраняли памятник. Но вот с тех пор уже, к счастью, довольно для многих стало очевидно, что в этом городе именно нужно охранять небо, нужно охранять силуэт, нужно охранять вот эту тонкую линию домов на фоне неба. Это и есть то самое ценное, что благодаря тем сложностям 20 века Петербург сохранил.
Фильм «Санкт-Петербург. Сумерки нового века» – это летопись утраченного, к сожалению, пополнившаяся и после того, как он был отснят.
Это и угол Невского, и улица Восстания, где, конечно, многие фрагменты этих старых зданий можно было сохранить. Это и дом Чичерина на Невском проспекте, угол Мойки. Неудачные вторжения нового строительства. Это и дом на Владимирском проспекте, бизнес-центр. И дома напротив крестов, которые разорвали визуальную связь Смольного собора с Петропавловским собором в крепости. И многие постройки на Васильевском острове.
Фильм наглядно фиксирует, как в город приходят деньги, как на старинных фасадах появляются вывески «сейл». Но в данном случае приход денег оказывается разрушителен, говорит генеральный директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
В Петербурге очень подорожала земля, особенно в историческом центре. Поэтому возникает стимул на этой земле построить что-нибудь, что может приносить большие доходы. Современные тенденции очень напоминают ситуацию в Санкт-Петербурге в начале 20 века, о чем писали тогдашние архитекторы, историки искусства, группировавшиеся вокруг Александра Бенуа и других деятелей мира искусства. Они постоянно писали о том, что современные вандализмы, речь шла как раз о строительстве в историческом центре, очень скоро не оставят от Старого Петербурга ничего, кроме гравюр, литографий и старых фотографий. И вот такой парадокс истории. Почти точно 100 лет спустя в Петербурге возникли процессы, которые так беспокоили Бенуа и его друзей. Кто-то из наших специалистов сказал, что если бы не 17-й год, Петербург был уничтожен уже давным-давно. Но все как бы заморозилось. Петербург чудесным образом дожил до конца 20 века. Но вот сейчас опять начинается та же самая самой истории, которая была в разгаре 100 лет назад. И вот уцелеет ли он на этот раз, большой вопрос.
Фильм пролежал под спудом 2 года. Лишь в феврале 2007-го он единственный раз был показан на телеканале «Россия» поздно ночью. И вот теперь его случайно нашли и выложили на своем сайте активисты движения «Живой город». С создателями фильма связался один из активистов, Андрей Воронцов.
Когда узнала губернатор Петербурга, ознакомилась с материалами фильма, она сказала, что фильм хороший, но не своевременный.
Фильм спровоцировал бурную дискуссию в «Живом журнале». Его посмотрели за сутки около 15 тысяч человек. Говорит пресс-секретарь движения «Живой город» Юлия Минутина.
Кто-то пишет, что он просто смотрел и плакал над этим фильмом. Есть люди, которые пытаются доказать, что мы поднимаем шум из-за ничего, а на самом деле в городе все спокойно.
Юлия Минутина сказала также, что это только начало распространения фильма, что «Живой город» собирается устроить серию просмотров для широкой публики, а также серию обсуждений фильма об уничтожении Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Москва, 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Одна из крупнейших мировых служб безопасности ФБР, в чьи обязанности, среди прочего, входит борьба с терроризмом и наркотрафиком внутри страны, не способна навести порядок в собственном финансовом департаменте. Например, из-за неуплаты по счетам телефонная компания, обеспечивающая прослушивание коммуникаций подозреваемых, проходящих по делам о терроризме, даже отключила в одном случае прослушивающую аппаратуру. В другом примере, приведенном в аудиторском отчете Министерства юстиции, ФБР задолжало телефонной компании $66 000. Согласно этому отчету, агентурный бюджет управления находится в полном беспорядке. Деньги на ведение операций городским управлением часто не выделяются. Это расследование началось после того, как год назад на воровстве была поймана бухгалтер в финансовом управлении ФБР. Она положила в свой карман $25 000, фальсифицируя расходные документы. Разрешение запретить владение, продажу и покупку оружия на территории Сан-Франциско, принятое на городском референдуме, незаконно, постановил в четверг апелляционный суд Сан-Франциско. Сан-Франциско, Чикаго и Вашингтон попытались в последние годы запретить на своей территории огнестрельное оружие, ссылаясь на то, что его доступность позволяет преступникам вооружиться безо всяких проблем. Суд посчитал, что запрет нарушает не только конституцию страны, но и законы Калифорнии, в которых еще со времен золотой лихорадки закреплено право калифорнийцев держать оружие дома, они могут иметь оружие, находясь на принадлежащей им собственности и в своем офисе. В ближайшие месяцы Верховный суд страны должен разрешить стилистическую двусмысленность, закравшуюся в американскую конституцию. В зависимости от постановки запятой, которой в конституционном положении нет, его можно трактовать как санкцию на всеобщее владение оружием или разрешение на владение оружием только членам милиции, народных ополчений. Американские ученые объявили о том, что им удалось найти способ вырастить эмбриональные стволовые клетки, не уничтожая ради этого эмбрион. Специалисты из Advanced Cell Technology взяли у эмбриона лишь одну клетку, как это делается в широко распространенной процедуре искусственного оплодотворения для бездетных пар, и сумели с помощью особой молекулы вырастить эту клетку в полноценный набор стволовых клеток. По словам открывателей технологии, им удалось обойти принципиальную этическую проблему. Развитие эмбриона донора нормально продолжалось после процедуры биопсии. Они надеются, что усовершенствование этого способа выращивания стволовых клеток снимет главное возражение оппонентов исследований в этой области, которые говорят, что уничтожение жизни ради научных исследований неприемлемо. Была ли неожиданная победа Хиллари Клинтон на праймерис в Нью-Гемпшире результатом действия фактора, имеющего мало общего с политикой? Некоторые уважаемые комментаторы считают «да». Они приводят термин «сексизм», казалось, давно забытый американцами, рассказывает Владимир Морозов.
Наблюдатели считают, что в первой стычке с Хиллари Клинтон Бараку Обаме победу принесли женщины, и что во втором случае они же отдали первое место ей. Почему? Вот что думают об этом жительницы Нью-Йорка. В последние дни Хиллари смогла показать себя по-новому. Она приходила на предвыборные встречи с дочерью и матерью. Стало ясно, что она тоже человек, а не просто холодный политик. Понятно, что ее соперники тоже люди, но в ней этого немного больше. Политологи подтверждают, что в последнее время помощники Хиллари Клинтон здорово поработали над ее образом. Но, конечно же, дело не только в имиджмейкерах. Кто-то сказал мне, что у Хиллари нет души, но вот горечь поражения сбросила с нее показную самоуверенность, и мы увидели, что душа у нее есть. Речь идет, в частности, о том эпизоде, когда во время пресс-конференции Клинтон чуть не расплакалась. Несколько минут она говорила, с трудом удерживая слезы. Но это растрогало не всех. Марин Дауд, комментатор «Нью-Йорк Таймс», озаглавила свою колонку «Сможет ли Хиллари с помощью слез вернуться в Белый дом?» У нее что, нет эмоций? Хиллари хоть и политик, но тоже не из дерева сделана. Всем обидно проигрывать, я бы тоже заплакал. А ее обвиняют, будто она притворилась расстроенной. Эксперты говорят, что в женском лагере произошел раскол. Те, кто моложе 40, остались с Бараком Обамой, а их матери перешли на сторону Хиллари Клинтон. Дочери выросли в среде, где женщина равна мужчине. Этого равенства матерям пришлось добиваться. И после первого поражения Хиллари они обиделись за нее. Неужели женщину не пустят в Белый дом только потому, что она женщина? За что боролись? Справедливый гнев женщин вызвал инцидент в штате Нью-Гэмпшир, где двое демонстрантов громко предлагали Хиллари не заниматься политикой, а гладить рубашки. Возмутились дамы и тогда, когда во время дебатов Хиллари спросили, что она предпочитает носить, алмазы или изумруды. Но сексизм ли это? Ведь мужчину о таком не спросишь.
We're black women, though.
Yes.
We kind of win both ways.
Мы, афроамериканки, выиграем в любом случае, кто бы ни победил, Хиллари или Обама, сенатор-женщина или чернокожий сенатор. Для нас хорошо и то, и другое.
This is a good time for us.
Yes. It's different.
В ноябре мы узнаем, что хорошо для страны в целом.
О небывалом гендерном аспекте президентской кампании рассказывал Владимир Морозов. Этим репортажем мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Главная тема следующего часа нашей программы – особенности избирательной кампании, предвыборной кампании кандидата в президенты России Дмитрия Медведева, который, напомню, сейчас занимает пост первого вице-премьера в правительстве Российской Федерации. Подробный разговор о стилистике, других особенностях этой кампании в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.